эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И задавать эти вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Наверное, проще всего оставлять их на нашем сайте teos.media, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока что я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим, продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вещаем благодаря вам. Как нас поддержать, вот видно на нашем сайте Теос Медиа, там будет такая кнопка в углу сайта. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку вот этой передачи, и там вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами, и сейчас мы на них попробуем ответить. Как можно обосновать неверующему богодухновенность Библии? Чем Библия отличается от других священных книг? Ну, я бы начал с истории воскресения Иисуса Христа из мертвых. То есть, какое у нас центральное событие Библии, какое является основанием для всего остального, это то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И я предлагаю обычно подойти к Новому Завету просто как к сборнику исторических документов. Потому что я не начинаю с того, что это богодухновенное писание. Человек в это не верит. Ну, хорошо. Тогда давайте подойдем к Новому Завету с чисто научной, чисто исторической точки зрения. Давайте посмотрим на Новый Завет как на просто сборник текстов, который что-то вот отражает представление, поступки определенных людей в определенное время. И исследованием Нового Завета просто как сборника исторических текстов занимаются довольно много народу. Это область истории, библеистика. И среди ученых, которые исследуют Новый Завет, много неверующих, для которых это совершенно не является священным богодухновенным писанием. Барт Эрман, Герт Людман, другие неверующие исследователи. И они подходят к Новому Завету как к историческому памятнику. Вот люди верили во что-то. Вот это можно исследовать. Возникновение христианства – это один из ключевых моментов в истории человечества. Историки это исследуют. И что нам могут сказать историки про Новый Завет? То, что Иисус определенно был как историческое лицо, и он был определенно распят на римском кресте. Вскоре после его смерти его ученики вышли с проповедью, что он воскрес из мертвых, что он есть судья, грядущий судить живых и мертвых, и нужно уверовать в него ради спасения. неверующие историки не согласны тут с апостолами, они их веру не разделяют, но они признают сам факт проповеди. И то, что проповедовать воскресение пошли именно люди, которые знали Иисуса лично. То есть это не какие-то легенды, которые потом сложились поколение спустя. Это именно возвещение человека, возвещение людей, которые его знали лично. Конечно, неверующие люди, они пытаются это объяснить галлюцинациями, там чем-то еще. Но, собственно, единственная теория, которая выдвигается, это теория галлюцинаций. У меня есть статья, где я ее подробно рассматриваю. «Воскресение Христово и теория галлюцинации». Она есть на Азбуке Веры. И у нас есть вот группа людей, которые свидетельствуют о том, что их учитель воскрес из мертвых. Они не являются лжецами. Собственно, лжецами их не считает вообще никто. Теория, что они все одновременно увидели галлюцинации, она очень разваливается, она выглядит абсолютно неправдоподобной. Единственная причина, по которой ее придерживаются, это то, что люди отрицают чудеса, воскресение чуда, они материалисты. Если мы не исходим из материалистической предпосылки, если мы не отвергаем заранее любое свидетельство о сверхъестественном, то самое правдоподобное объяснение поведения апостолов – это то, что Христос действительно воскрес. Если Он воскрес, то в Его истории действует Бог. Если Бог вмешался в историю Иисуса настолько могущественным образом, это указывает на то, что Иисус – это кто-то очень важный для Бога, какой-то его очень важный посланник. И, следовательно, Бог позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе, то есть Библия, дошла до нас в том виде, в котором он хотел. Есть другие указания на богодухновенность Библии, но это вот то, с чего я бы начал, что мне вот самому кажется таким вот первым, что бросается в глаза. Ага. Мусульмане утверждают, что Библия искажена и указывают на то, что некоторые стихи Библии, особенно указывающие на Троицу, являются позднейшими вставками. Чтобы вы ответили на это, правда ли это вообще? Значит, Библия не была искажена, но понимаете, какое дело? Коран и Библия, Коран не аналогичен Библии, поскольку Коран считается прямой речью Аллаха. В исламе считается, что Коран – это прямая речь Аллаха. То есть, там не может быть никаких цитат человеческих. Там не может быть человеческого элемента вообще. То есть, Мухаммед воспринимается в качестве такого, ну, просто репродуктора. Он ничего не мог, он не рассматривается как участник в процессе. Библия – это свидетельство Церкви об Иисусе Христе. И то, что в Библии могут быть какие-то стихи, которые оспариваются, это никак не подрывает достоверность Библии в целом. Но я бы, беседуя с мусульманами, я бы обратил внимание не на текстологию как таковую. Потому что, ну, текстология – отдельный вопрос, его можно обсуждать, конечно. Но наше расхождение с мусульманами относится прежде всего к достоверности определенных событий в жизни Иисуса. Мусульмане отрицают, что Иисус был распят. Ну, соответственно, они отрицают, что Он воскрес. Считается, что Аллах забрал Его к себе. И вот вопрос о том, можем ли мы достоверно знать, что Иисус был распят, он вполне очевиден, потому что все апостолы, то, что является несомненным вообще в Библии, это то, что Христос Иисус умер и воскрес. Это находится в центре проповеди апостолов. Это не что-то, не какое-то искажение, это не что-то такое, что потом можно было добавить. Это то, что, то, с чем апостолы выходят на проповедь, что Христос умер и воскрес. И я бы обратил внимание на Библию как на такой исторический источник. Второй вопрос, который я бы поставил, а когда искажение произошло? Вот у нас был некий НГО, который проповедовал предположительно Иисус. И потом у нас появляется христианство, в центре которого находится смерть и воскресение Иисуса. Кто сочинил это христианство? Кто, как оно возникло? Какая есть историческая версия его возникновения? Дело в том, что исторически возвещение о смерти и воскресении Иисуса, оно исходит от непосредственных его учеников, от людей, которые с ним лично общались. И очень трудно, ну, не то что трудно, невозможно просто найти какое-то время для искажения. У нас в роли исказителей должны были бы выступить непосредственные ученики Иисуса, апостолы. Это я был тоже на это обратил внимание. То есть дайте мне правдоподобную версию, как это искажение произошло. Можно там, да, любят валить на апостола Павла, что он все исказил, но апостол Павел, он же обратился в церковь, которая уже была. Он сначала преследовал церковь, потом он обратился. Но само возвещение воскресения Иисуса Христа, оно же существовало до Павла. Павел уже пришел в церковь, которая уже есть, он ее не создал. То есть я бы попросил предъявить, собственно, вашу версию событий. Каким образом у нас произошло искажение послания Иисуса, причем исказителями оказались его ближайшие ученики. Еще одна проблема, которая у нас возникает, это проблема божественного промысла. И христиане, и мусульмане верят в то, что Бог управляет человеческой историей, Бог направляет все события истории к тем последствиям, которые ему угодны. Божий промысел, его невозможно разрушить. Бог обладает всеведением, и невозможно сделать что-то неожиданное для Бога. Бог достигает своих целей. И если признать, что Бог каким-то образом то ли не смог, то ли не захотел сохранить от искажения послание своего такого выдающегося посланника, как Иисус. Иисус признается Божьим посланником. То что мешает нам сказать, что Коран подвергся такой же беде? Как мы определяем тогда, вот, если послание истинного Божьего посланника практически моментально подверглось такой порче, то почему тогда не Коран? Почему тогда мы должны... Понимаете, если Бог может сохранять свое откровение неповрежденным, то Он это и делает. А если мы утверждаем, что было истинное Божие откровение у Иисуса, но вот оно потерялось, вот оно было сразу искажено и переврано, ну а почему тогда с Кораном такой беды не могло случиться? То есть, ну, первое, что я бы ответил в этой ситуации, я бы обратил внимание на события смерти и воскресения. Второе, я бы попросил предъявить их версию того, как такое искажение, собственно, могло произойти, кто выступил в роли исказителей. Человек с псевдонимом Машах. Вы не пьете молоко в пост, соблюдаете человеческую заповедь, но едите свинину, нарушаете заповедь божественно. Все упирается в то, является ли Иисус Мессией, понимаете? Если Иисус является Мессией, то ветхозаветные пищевые ограничения, они выполнили свою задачу, они отделяли народ Божий, они препятствовали его ассимиляции. Теперь свинина вообще не имеет никакого значения. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. Ваша диета никак не связана с вашими отношениями с Богом вообще. Есть христиане, которые решают соблюдать кашрут. Ну вот, кто-то из них хочет сохранить свою еврейскую идентичность, кто-то из них пытается следовать Ветхому Завету. Это все возможно, если вы хотите воздерживаться от свинины, так и на здоровье. Свинина – вещь нейтральная, нам ее не запрещено есть, мы этого не обязаны делать, с другой стороны. Вопрос-то не в свинине, вопрос в том, является ли Иисус Христос Мессией. И вот тут я бы обратил внимание не только на пророчество, но и на то, что Иисус является славой Израиля, что мы знаем еврейских пророков, мы знаем Тору исключительно благодаря Иисусу. Что если бы не Иисус, Израиль был бы просто маленькой, неизвестной никому религиозной общиной, типа друзов. Мы знаем, что есть друзы, у них есть там какие-то свои странные религиозные верования, но это все, что мы про них знаем. А вот еврейские пророки, они известны всему миру. И весь мир приходит на поклонение в Иерусалим. Благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу. Собственно, то, что Библия, ветхозаветные пророки достигли всемирной славы, так это произошло именно благодаря Иисусу. Что же все-таки о стихах, которые были вставлены в Библию, чтобы обосновать доктрину Троицы? Вы знаете, есть два спорных стиха, которые есть, просматриваются в разных изданиях Библии. Это в первом послании Иоанна. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». И многие считают, что это, многие исследователи, библейские текстологи, есть целая наука, библейская текстология, считают, что это более поздняя вставка, и этот стих ненадежен. Есть у апостола Павла в послании к Тимофею: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе», и более в других вариантах текста: «Тот, кто явился во плоти, оправдал себя в духе». Значит, об этих стихах я бы сказал так, что они ничего не меняют в богословии ни Павла, ни Иоанна. Святой апостол Павел совершенно однозначно считает Иисуса Христа Богом. Например, он пишет в послании к Колоссянам об Иисусе Христе: «Престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит». То есть Иисус Христос, он творец всего и творец, в частности, ангельских сил. Иоанн определенно пишет об Иисусе как о Боге, там, Евангелие от Иоанна. Там много раз Иисус говорит: «И ныне, Отче, прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Он говорит, Иоанн пишет в начале Евангелия от Иоанна, он пишет: «В начале было Слово, и Слово было, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью», дальше, в 14 стихе. То есть и Иоанн, и Павел определенно считают Иисуса Христа Богом. Принимаем мы вот эти конкретные стихи или нет? Вообще говоря, все спорные те фрагменты, даже если мы их поудаляем, мы все равно остаемся с избыточным материалом для обоснования веры в Бога, воплощения в Троицу. Но если мы имеем дело именно с мусульманской критикой, то там это мы можем в сторону отодвинуть, потому что мусульмане же отрицают смерть и воскресение Иисуса Христа. А вот смерть и воскресение Иисуса Христа – это то, что в Библии, вообще, даже не вопрос толкования, это центральное возвещение, которое есть у апостолов. И это возвещение, оно исходит от первого-второго поколения. То есть непосредственно люди, которые знали Иисуса, утверждают, что он воскрес из мертвых, что он умер на кресте и воскрес из мертвых. То есть вот кораническая версия истории Иисуса, то, что он вообще не был распят, то, что это только представилось распинателем, она, ее как-то исторически обосновать, я боюсь, что вообще невозможно, но я хотел бы посмотреть, как они это будут делать. Просто мне пока таких обоснований просто не встречалось. Если Бог есть, почему в мире столько зла? Потому что существует создание, которое обладает свободной волей. Это мы, люди и ангелы. И свободная воля предполагает, что вы можете слушаться Бога, а можете и не слушаться. Вы можете выбрать пребывать с Ним в любви, пребывать с Ним в общении, а можете и отказаться. То есть зло есть результат, если очень коротко сказать, злоупотребления свободной воли человека. Ну и ангелов. Ангелы тоже бывают падшие. Вообще говоря, очень часто этот вопрос, почему в мире столько зла, мы должны обратить конкретно к себе. И реакция на вот это зло. Знаете, есть эпизод, по-моему, в книге Даниила, где Даниил обращается к Богу и с молитвой, и он исповедует свои грехи и грехи своего народа. То есть человек, который признает, что он является частью этого мирового зла. Не просто вот я сижу в телескоп, смотрю на Землю и думаю, что за безобразие вообще. А я сознаю, что я часть этого безобразия. К сожалению, один из результатов греха человек не видит. Человек считает, что он-то прав. Вот то, что они меня хотят убить, так это потому, что они проклятые злодеи. А что я хочу их убить, так это потому, что они проклятые злодеи, а я-то вот хороший человек. Совершенно справедливо хочу стереть с лица земли таких вот отвратительных негодяев. И вот покаяние – это когда я признаю, что я тоже злой тут, что я тоже привношу в это зло мировое, что я являюсь в этом зле активным участником, а не просто как-то со стороны смотрю. И когда ты понимаешь, что ты тоже принимаешь в этом участие, и тебе что-то нужно менять, ты уже начинаешь удивляться не тому, а что за безобразие вообще Бог допустил, ты начинаешь удивляться Божьему долготерпению. Бог тебе дал возможность покаяться, Бог тебе дал возможность исправить свои пути до того, как ты придешь к Нему на суд. Андрей, назовите разумные причины для веры в существование Бога. Ну, доказательство бытия Бога – это, в общем-то, лекцию можно читать на эту тему длинную, но я очень коротко пробегусь. Первое – это несостоятельность материализма, то есть вот материализм и, собственно, атеизм, с которым мы столкнемся в реальности, это атеизм материалистический. Материализм предполагает, что все события в мире, любые события в мире определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Материализм таким образом отрицает свободную волю. Это неизбежно. Есть масса авторов, у которых это можно прочитать. Ричард Докинс отрицает свободную волю. Стивен Хокинг, Стивен Пинкер. Недавно вот я писал статью большую про Роберта Сапольски. Вот все эти материалисты, они отрицают свободную волю. Сапольски пишет целую книжку, где он обосновывает, что свободной воли не существует, на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки. Ну и как материалист он совершенно прав, потому что, да, если принимать материалистическую картину мира, то все наши акты мышления и произволения – это результат процессов в нашем мозге. Процессы в нашем мозге, они детерминированы законами природы, никакой свободной воли не существует. Но отрицать свободную волю абсурдно, потому что, чтобы согласиться с отрицанием свободной воли, я должен совершить акт свободной воли. Чтобы сделаться материалистом, я должен совершить акт свободной воли, таким образом, опровергнув материализм самим актом его принятия, и, следовательно, материализм абсурден. Второе, то, что на Бога указывает наш нравственный опыт. Нравственный аргумент его формулирует, например, известный философ Уильям Крейг таким образом. Он говорит, если Бога не существует, не существует объективных нравственных ценностей и обязательств. Ну, что значит объективных? Это которые не люди придумали. Это которые существуют независимо от мнения людей. Вот даже если все люди согласятся, что убивать младенцев правильно, это будет все равно неправильно. Вот это будет называться объективно. Если Бога нет, то таких объективных ценностей и обязательств не существует, потому что единственные, у кого могут быть ценности, и кто может налагать на вас обязательства, это люди, они могут совершенно разные решения принимать. Вот есть философы, которые считают, что убивать младенцев очень даже можно. Там Питер Сингер, например. Однако объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Мы это видим из нашего морального опыта, из того, что люди хвалят или порицают друг друга, не могут перестать. Те же атеисты постоянно порицают религиозных людей и хвалят своих соратников-атеистов. Но для того, чтобы кого-то порицать или хвалить, я должен исходить из того, что существует объективный нравственный закон. Когда я говорю, что вот такой-то человек поступил плохо, я не выражаю мое личное отношение. Например, не знаю, человек может поступать аморально, но вот мне на пользу, например. Например, он ворует и со мной делится. И поэтому сказать, этот поступок аморален, и этот поступок мне какие-то неудобства причиняет разные вещи. И вот чтобы говорить о том, что чей-то поступок аморален, мы должны апеллировать к какому-то нравственному стандарту, который является объективным, который не зависит от мнения людей. То есть, если мне вот там, будут говорить, да вы ужасный человек, вы свинину едите, а вы сами ужасный человек, вы едите говядину, вот кришнаиты этого резко не одобряют. Это будет, ну, довольно бессмысленно. Никто же не обязан соответствовать моим или вашим представлениям о том, как надо. Мы можем в чем-то упрекать человека только в том случае, если он погрешает против какого-то объективного нравственного закона. То есть объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Следовательно, существует Бог. Другой довод в пользу бытия Божия – это космологический аргумент. Космологический аргумент, он говорит так, что у Вселенной, Вселенная обладает случайным бытием в том плане, что Вселенной могло бы и не быть. У Вселенной было начало. Было время, когда Вселенной не было. Говорят ученые, что Вселенной там порядка 13,7 миллиардов лет. Но все равно она ограничена во времени. Нам кажется, что 13,7 миллиардов лет – это уйма времени. Уйма-то уйма, но все равно это ограниченное количество времени. Следовательно, Вселенная начала существовать, она не вечна, и она нуждается в причине. Любое событие нуждается в причине. Возникновение Вселенной есть событие, и это событие нуждается в причине. Что мы можем сказать об этой причине? Эта причина невероятно могущественна, чтобы привести в бытие Вселенную. Эта причина вечна, потому что она находится вне времени. Время – это мера того, что изменяется. А изменяется, чтобы что-то изменялось, уже должна быть готовая Вселенная. И эта причина носит личностный характер. И вот почему вечная причина, она должна была бы иметь и вечное следствие. Например, вечный мороз предполагает вечный лед. Чтобы породить цепочку следствий во времени, причина должна принять такое решение, обладать свободной волей. И эта причина больше всего похожа на старого доброго монотеистического бога. Ну, иногда говорят, кто создал бога, это вообще бессмысленный, не относящийся к делу вопрос. Потому что мы не говорим, что все нуждается в причине. Мы говорим, что любое событие нуждается в причине. И вот возникновение Вселенной – это событие, а нуждается в причине. Это причина Бога. Еще один довод – это довод, который называется телеологическим. Во Вселенной присутствует целенаправленность, некая Вселенная устроена неким сложным образом, который указывает на определенные цели. Эта целенаправленность существует в живых организмах, но тут мы можем влезть в споры относительно теории эволюции. Я сейчас не буду этого делать, потому что у нас есть гораздо более бесспорный пример целеполагания во Вселенной – это так называемая тонкая настройка. Тонкая настройка обращает внимание на то, что законы, которые описывают поведение материи во Вселенной, они включают в себя так называемые мировые постоянные. Эти мировые постоянные, они не являются частью законов, собственно, это просто такие цифровые константы, которые нужно в эти уравнения подставлять. И вот оказывается, что если бы эти константы были чуть-чуть другими, жизни во Вселенной не могло бы существовать. Ну, например, существует электромагнитное и сильное взаимодействие в микромире. Электромагнитное взаимодействие, оно расталкивает однозарядные частицы. Протоны, они однозарядны. Вот мы должны помнить, если в школе учились, что атом состоит из протонов, и атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. И протоны, они заряжены положительно. И они, естественно, отталкиваются. И удерживают протоны в ядре другая сила, так называемое сильное взаимодействие. И вот если бы соотношение между сильным и электромагнитным взаимодействием было бы чуть-чуть другим, то, с одной стороны, мог бы существовать только водород, потому что сильное взаимодействие не могло бы удерживать несколько протонов в ядре, и у нас, соответственно, не было бы никакой химии жизни. А с другой стороны, если бы было другое соотношение, у нас бы все вещество собралось бы в сверхтяжелые элементы, жизни бы не было опять же. Жизнь, которую мы видим с углеродом, она нуждается в очень тонкой настройке. Вселенная должна была расширяться с строго определенной скоростью, потому что иначе она бы либо упала на себя под влиянием собственной тяжести, либо она расширилась слишком быстро, и галактики бы не успели образоваться. Причем сам факт тонкой настройки признают в том числе и атеисты. Признает Докинс, Хокинг, но они думают, что какое-нибудь другое объяснение мы потом еще найдем. Но сам факт тонкой настройки, он существует. Это то, что называется телеологический аргумент. Есть эстетический аргумент. Вселенная прекрасна. Природа прекрасна. И, следовательно, за Вселенной стоит кто-то, кто предпочитает красоту, а не уродство. Известный атеист Кристофер Хитченс в своей книжке «Бог не любовь», там в оригинале «God is not great», он пишет про то, что взгляните на эти прекрасные, величественные, повергающие в трепет изображения галактик, которые получены телескопом Хаббл, и выкиньте из головы все эти библейские сказки. Но что интересно, он признает, что галактики прекрасны, повергают в трепет и так далее. Что признать за ними красоту было бы правильной реакцией. Или Александр Марков где-то пишет, огорчается на людей, которые не видят красоты научной картины мира. Но чтобы видеть красоту в научной картине мира или в галактиках, она там должна быть. Откуда она там? И вот бытие Бога, который предпочитает красоту, а не уродство, нам на этот вопрос отвечает. С другой стороны, мы, люди, наделены способностью видеть эту красоту. Мы обладаем способностью оценить красоту звездного неба, например, или красоту галактик. И с точки зрения эволюции это достаточно бессмысленно. Пока один любуется на звезды, другой борется за ресурсы и самок привлекает. Это довольно очевидно, кто выиграет в эволюционной гонке и продвинет свои гены. Тем более, что если вы будете выходить из пещеры на звезды любоваться, вас съедят ночные хищники. С точки зрения эволюции, эстетическое чувство, оно по большей части бессмысленно. И следовательно, оно не имеет эволюционного происхождения, оно указывает на Бога, который ценит красоту, который создал красоту в мире и который создал нас свободными эту красоту воспринимать. Следующий довод – это довод исторический, который обращается к воскресению Иисуса Христа. Я об этом уже говорил сегодня про воскресение, то, что у нас есть, коротко сказать, группа людей, которые свидетельствуют о том, что они видели Иисуса Христа, воскресшим из мертвых. И альтернативные попытки это объяснить, они врут, они галлюцинируют, выглядят абсолютно неудовлетворительными. Они говорят правду. Бог явил себя в личности и деяниях Иисуса Христа. Конечно, это как минимум пример для длинной лекции, и я вам советую просто набрать мою книжку «Сергей Худиев. Почему мы верим в Бога?» «Худиев. Почему мы верим в Бога?» Она лежит, она даже есть в интернете вообще полностью. Так что там вот все очень подробно изложено. Иван, зачем нужны церкви? Почему не обращаться к Богу напрямую без посредников? Адам напрямую говорил с Богом. У каждого уже свое видение на Бога. Если смотреть через чей-то взгляд, он, как всегда, искажается. Христос говорит, я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее. Церковь в Новом Завете – это не здание. Церковь – это люди. Это люди, которых Христос искупил, собрал, сделал своим народом, усыновил Богу Отцу. Вот. Через веру мы входим в искупление, которое совершил Христос. И мы становимся своими Богу, как говорит святой апостол Павел. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы делаемся чадами Божьими, его любимыми детьми. Как говорит святой апостол Иоанн, возлюбленные мы теперь дети Божии, только не открылось, что будем. И вот, если мы стали Божьими детьми, мы присоединились к семье Божьей. У нас теперь есть братья и сестры. Мы теперь не каждый сам по себе одиночка. Мы принадлежим к телу Христову, мы принадлежим к церкви, как к собранию людей. И это проявляется в том, что мы призваны собираться и совершать Евхаристию, как Христос заповедал. Он говорит в Евангелии: «Сие творите в мое воспоминание». И он говорит, что наша вера должна проявляться именно так. В том, что мы собираемся вместе, мы совершаем Евхаристию. Он говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Он имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день». То есть Христос нам говорит, что мы церковь теперь, что мы должны собираться для совершения Евхаристии. И вот церковь – это как здание. Это то здание, где люди приходят, чтобы совершить Евхаристию. То есть литургия – это богослужение, в ходе которого люди молятся, воспоминают события истории спасения, воспоминают проповедь Христову, совершают Евхаристию, потому что Он это заповедал. И, в принципе, собираться можно не обязательно в специально для этого предназначенном здании. Ранние христиане могли собираться в катакомбах, то есть в заброшенных каменоломнях, в частных домах, там где-то еще. И бывает так, что христиане собираются в каких-то арендованных помещениях. Это, в принципе-то, возможно. Но как только появляется такая возможность, христиане строят специальные здания для поклонения Богу, церкви. И мы собираемся в эту церковь для того, чтобы совершить богослужение. И, конечно же, если мы приняты Богом во Христе, у нас, у каждого из нас есть личные отношения с Богом. Но эти личные отношения с Богом, они предполагают отношения друг с другом. Представьте себе семью, в которую усыновили ребенка. И у этого ребенка личные отношения теперь с его новыми родителями. Конечно, личные, какие же еще. Но если они у него есть, это означает, что у него теперь и отношения с его новыми братьями и сестрами. Он теперь член этой семьи. Они теперь едят за одним столом. Если ребенок скажет, а я не буду есть за одним столом, но его не поймут. Если мы приняты Богом, усыновлены им, мы стали членами церкви, и наша принадлежность к церкви проявляется в том, что мы собираемся в храме Божьем и совершаем Евхаристию. Андрей, почему верить Христу и считать его Богом правильно? Почему верить учению Будды и считать его истинным неправильно? Потому что Христос воскрес из мертвых. Но вот если нам обратиться то, что вот навскидку можно сказать. Потому что Христос засвидетельствовал истинность своего учения своей смертью и воскресением. Ну или сказать точнее, Отец его воскресил из мертвых и тем самым поставил печать одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. И это сразу резко выделяет Иисуса из всех остальных религиозных лидеров. Про Будду никто не говорил, что он воскрес. Даже не пытались. А про других выдающихся религиозных лидеров, ну, они умерли, они мертвы. Никто даже и не пытается сказать, что они живы сейчас. Будда мертв. И все остальные религиозные учителя мертвы. Иисус Христос жив. Он воскрес из мертвых и жив сейчас. И это первая, наверное, главная причина, по которой нам стоит поверить его учению. Какова основная, Анна пишет, основная цель жизни на Земле с точки зрения различных религий? Ведь здесь и здесь можно жить хорошо. С точки зрения христианства, цель, для которой мы созданы, это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог нас создал для того, чтобы разделить с нами ту вечную, блаженную, бесконечно счастливую жизнь, которой обладает Он Сам. Бог очень-очень счастлив. Он обладает полнотой радости, полнотой любви, полнотой общения. И Он творит человека из чистой щедрости. Ему хочется создать того, с кем Он разделит свое вечное блаженство. И вот мы созданы для вечной радости. Мы созданы для вечной жизни. Для того, чтобы пребывать в общении с Богом. Для того, чтобы находиться в Его свете, в Его любви, в Его бесконечной радости всегда. Наша беда в том, что мы согрешили и отпали от Бога, и мы нуждаемся в спасении. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы как раз нас спасти и вернуть нас к той жизни вечной и блаженной, которой мы призваны. И вот цель нашей жизни в том, чтобы вернуться к Богу и войти в ту вечную радость, для которой Он нас создал. А что касается того, и здесь можно жить хорошо, ну, смотря, как вам сказать... Во-первых, самая даже счастливая, благополучная, комфортная, радостная жизнь, которая у человека может быть здесь, это что-то абсолютно маленькое, что-то несоизмеримое с тем, что Бог хочет для нас сделать. Бог хочет дать нам вечное блаженство, которое бесконечно превосходит все самое хорошее, что может быть здесь на земле. Ну и во-вторых, здесь можно жить хорошо, но недолго. Мы не обречены столкнуться с несчастьем. Даже самая благополучная жизнь здесь, на земле, она кончается старостью и смертью. Мы все умрем. Это такой сухой факт. Мы обречены утратить все. И вот во Христе мы находим жизнь вечную и блаженную. Евгений, на вопрос о том, кто или что создал мир, не существует однозначного ответа. Каждый человек может прийти к своему собственному выводу, основываясь на своих убеждениях, образовательном фоне, опыте, культурном контексте, а также воспитании и домашних ценностях. Ведь мы четко видим, что в каждой стране свое видение Бога или богов. Человек создан для того, чтобы стремиться к истине. И тут Вопрос в том, хочу ли я истину знать, хочу ли я потратить время и усилия на то, чтобы разобраться. Вот если у меня есть, я что-то хочу, вот в жизни у меня есть какая-то цель. Допустим, ну не знаю, допустим, человек болен какой-то опасной болезнью, от которой он может умереть. И он спрашивает, как ее лечить. И ему говорят, ну, сколько людей, столько и мнений, у всех разные идеи, как это лечить. И, наверное, он не удовлетворится этим ответом, он будет выяснять, что мы знаем про эту болезнь, как ее лечить, кто ее реально помогает. И вот мы все умираем. И вопрос о том, что нам делать со смертью, он стоит того, чтобы о нем как следует задуматься. Поэтому мы должны потратить какое-то время и усилия на то, чтобы разобраться, что же все-таки является истиной. Так вот, люди пишут слова ободрения, и я за них благодарен. Спасибо. Нет, нужно на них отвечать, это не вопросы, но я эти слова вижу, я за них благодарен. А вы сказали, что если вы веруете, вы в безопасности, не под наказанием. То есть веровать, дружить с ним уже хватит для рая. Грешить чуть окей, ведь кто не без греха? Или можно искренне верить, но потом быть в аду? Понимаете, в чем дело? Если вы кого-то любите и уважаете, то вы же не будете задаваться вообще вопросом, а сколько мелких гадостей я могу ему сделать так, чтобы не было для меня каких-то ужасных последствий. Вы просто не будете этого делать, и все. Вот если вы к кому-то привязаны, как бы кого-то любите, у вас есть какие-то близкие люди, вы же не делаете им гадостей просто потому, что вы их любите и уважаете, а не потому, что вы пытаетесь не превысить какой-то лимит допустимых гадостей. Рай предполагает отношения с Богом. Он предполагает, что мы любим Бога, мы любим Его святых, мы любим быть с Ним. И поэтому тут нет смысла задаваться вопросом, насколько много гадостей я могу сделать Богу, чтобы все еще спастись. Если ты хочешь быть с Богом, ты не будешь делать Ему гадостей. Другое дело, что христианская жизнь есть жизнь постепенного возрастания. Мы не становимся совершенными сразу же. Мы спотыкаемся. Мы можем ошибаться, мы можем грешить. Но факт тот, что мы не хотим грешить, если мы стали христианами, мы обратились к Богу, мы не хотим грешить. Для нас грех – это большое личное огорчение, это провал, мы от него удаляемся. Мы можем спотыкаться и падать, но мы этого не хотим. Мы все время возвращаемся к Богу с покаянием и верой. Когда нас сносит куда-то житейскими бурями, мы разворачиваемся и вновь идем к нашему Господу. Если человек откажется простить своих обидчиков, он попадет в рай, а если обидчики покаются, он попадет в ад. А если обидчики покаются, то они попадут в рай, где тут справедливость. Значит, мы все грешники, мы все можем попасть в рай, потому что за нас умер Христос. Каким образом эти обидчики избавлены от заслуженного ими наказания, за них умер Христос. Если я верю, что за них умер Христос, то я не могу с них что-то пытаться взыскивать. Если я принимаю то, что Христос умер за меня, я вот этим и спасаюсь, то, что Христос умер за меня. Если я верю, что Он умер за меня, я признаю, что за других Он тоже умер, поэтому я с них тоже не могу взыскивать. Но я вижу, время наше уже, увы, время этого эфира подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.